Москва, Лондон.
Вот вы дождались, это главный эфир вот этого года. Роман Голованов, Олег Кашин. И даже страшно сказать, мы подводим итоги десятилетия. Чем запомнились нам десятые, какие главные символы. Вот поговорим с Олегом Кашиным, а дальше мы будем так, как Нострадамусы, разбирать нашу политику и думать, а вот 20-й год, чем он для нас обернется, прихлопнет там нас, а может быть, наоборот, вверх подкинет. Олег, ну вот смотрите, по 80-м, 90-м, ну, в принципе, по главным символам все понятно. А вот какой символ это десятых? Вот что для вас, с чем они ассоциируются, какими они запомнятся?
Ну, вы знаете, мне, поскольку мы выступаем на патриотическом радио, на лояльном радио, на самом деле мне трудно добавить что-нибудь к словам Владимира Путина, который и в этом году сказал, что наступающий год будет прежде всего годом 75-летия Победы. И предыдущие годы как-то регулярно он ссылался на то, что вот главное событие 15-го года было 70-летие Победы и так далее. На самом деле здесь можно сказать без преувеличения, что Россия в это десятилетие, именно в это десятилетие, в поисках своей идентичности, потому что государство тоже, как одно время модно было говорить, молодое, новое, пришла в 45-й год и осталась там. То есть, на самом деле, вот как бы та самая Кощеева игла российского государства сегодня спрятана где-то у подножия Мавзолея в 45-м году. Я не знаю, почему так вышло, то есть можно догадываться, действительно, государство у нас сложное, многонациональное, с очень противоречивой историей, и если копаться в этом, то можно, там, не знаю, отравиться трупным ядом. А победа – это светлая, победа – это всеобщая, победа – это объединяющая, поэтому как бы вот в конце концов и Путин, и Кремль, и все на свете пришли именно к тому, что главное 45-й год, и ничего другого искать нельзя. Но это если я говорю как ведущий патриотического радио. Если я говорю как частное лицо, которое в это десятилетие как раз перестало, по сути, быть журналистом, превратившись в самом начале десятилетия в активиста митингового, да, я был в оргкомитете Болотной, а это почти 10 лет назад, 2011 год, то да, для меня тоже один из символов этого года, вот полицейский, который в полной амуниции, в шлеме, как его называют, космонавт.
Ничего себе, я даже смог это предугадать. Я сегодня смотрел выпуск Ивана Урганта, где вот эти люди в касках ходят и показывают школьникам новогоднюю елочку.
Да, вы знаете, тоже вот мы шутили, что дети и в наше время мечтали быть космонавтами. Теперь они тоже мечтают быть космонавтами, но немножко другими. Конечно, да, конечно, полицейский аспект отношений между государством и народом, да, он именно в это десятилетие проявился наиболее ярко и остро. То есть, вот шутки шутками, я сколько раз в жизни был в суде, как там, не знаю, истец, ответчик, ну, допустим, раз 5. И сколько раз в жизни, как зритель, там, в реальности, дистанционно, как угодно, наблюдал за судами. Наверное, раз 1000, и вся эта 1000 пришлась на 10-е годы, потому что в разное время судили всех, причем от каких-то там близких мне людей, фигурантов болотного дела уже подзабытого, или нынешних участников протестов в Москве, или пусть рает уже тоже полузабытых, или, допустим, губернаторов, министров, потому что и Алексей Улюкаев становился в это десятилетие человеком по ту сторону тюремной клетки, и Никита Белых, тоже мой старинный знакомый, который когда-то еще при Медведеве стал губернатором, и все говорили, что вот это оттепель, значит, оппозиция идет во власть, в итоге оппозиция из власти перешла куда-то в тюрьму. Поэтому, да, то среди символов десятилетия тоже будут суды, вот этот судья, очередной неизвестный человек в мантии под двуглавым орлом на пыльной бархатной подкладке. Вот этот судья в мантии бубнит что-то непонятное.
Олег, мне кажется, что это вот для нас, которые сейчас все это проживают, смотрят так по-местечковому даже. А вот когда проходит время, от 80-х остаются дискотеки, а от 90-х вот эти вот дикие рейвы, вот эта вся культура. А вот в таком вот плане, в массовом, что
вы знаете,
будет?
Роман, вы напомнили.
Может быть, интернет, может быть, как раз Юрий Дудь, то, что пришло здесь сейчас, вот это свежее.
Но Юрий Дудь конец десятилетия, я думаю, его реальный рассвет еще впереди, когда там вы включаете Первый канал, а вас там встречает Юрий Дудь. Но вот да, я хочу тоже, вот вы меня, сами того не желая, но натолкнули на тоже такую важную вещь. Потери, конечно, в это вот десятилетие люди умирали, и главное, наверное, может быть, я как-то очень лихо скажу в этом смысле, потому что много сильных, ярких, важных для России людей умирали. Главная потеря, наверное, это кинорежиссер Алексей Балабанов, который умер в 2013 году, царствие ему небесное, великий режиссер, во многом определивший облик и поколения, и России. И вот вы сказали, рейвы, дискотеки, и дискотеку, одну дискотеку 84 года он в одном своем фильме показал, правда, в нулевые годы, в фильме «Груз-200». И мы понимаем, что как бы эта дискотека происходила на фоне вот какого-то ада, который творился вокруг. Поэтому напрасно вы говорите, что по 10-м годам люди будут ностальгировать, только вспоминая что-то светлое и хорошее, и плохое тоже, безусловно. Вот буквально сейчас на наших глазах человека из не очень симпатичной мне социальной группы, из навальнистов, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией...
Взяли и отправили в армию,
да,
Шевединова.
Взяли и отправили в армию.
Ну и что?
Понимаете,
и что?
Вот, да,
парень скрывался от армии, его поймали и отправили служить.
Скрывался от армии, на виду оставался, не исчезая из Ютуба, и вы знаете...
А проще всего прятаться на виду, я
Роман,
вам вот подскажу.
Да, Роман, не каждого призывника хватают и утаскивают, там, не знаю, огромной толпой силовиков на самолете в Архангельск. При этом тоже вот армия, военщина, если угодно, была, конечно, одним из символов десятилетия. Связано, конечно, это с приходом нашего такого самого любимого министра, который давно еще в МЧС понял, что главное – это публичный имидж, главное – это пиар. И как раз вот... Говоря об армии сегодня, мы что имеем в виду, там, не знаю, танки на фестивале «Нашествие», да, или одежда «Армия России» вместе с Тимати, или еще что-то. Но в итоге, по факту, да, армия оказывается наказанием, потому что человека хватают, сажают в армию, как в тюрьму, и тем более рифмующиеся фамилии Шавединов, Шамсудинов. Как раз в этом году случилась трагедия в Забайкалье, когда оказалось, что, несмотря на всю эту глянцевую картинку, армия...
Нет, но я не буду так драматизировать, потому что... Руслан, это вот один из ярких представителей навальнистов, он по закону должен был служить и отправился служить. Если бы у него был там диагноз или что-то еще, его бы в армию не отправили.
Вы знаете, скажем так, если бы у него не было политической активности, то его бы не заметили. Должен
нет, служить, нет, не замечают всех. Служить, нет, 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 Олег, вот это не надо. Замечают всех очень хорошо, быстро у нас это отлажено.
Действительно, только я начал говорить, вы тут же стали излагать официальную точку зрения.
Нет, да, это моя точка зрения, я не знаю, насколько она официальна, официально с кем.
Да? Просто, да, это десятилетие, тоже интересный факт.
А
десятилетие...
Я прочел эту новость также в вашем телеграм-канале. Вот.
Это десятилетие официальной точки зрения, которая чем дальше, тем больше противоречит реальности, к сожалению, потому что мне бы тоже хотелось...
Какой реальности, Олег? Я понимаю, что вам хочется вывернуть, чтобы было так очень красиво и эпично, но здесь, увы, обычная, самая рядовая история, которая происходит с десятком парней, которые скрываются, которые прячутся, там вырывают страницы из своих паспортов с пропиской, чтобы не служить. И вот этот один из них.
Парней, но только одного такого призывника сопровождают. И
да это просто там, про одного такого призывника написали вы, Олег. Поэтому вы хотите сказать, что это вот в масштабах всей страны.
Остальных призывников также какими-то ротами спецназа.
Да, но не ротами спецназа. Но человека 3-4-5 могут прийти и забрать. Это так.
Видео про них, которое потом транслируют по тем же телеграм-каналам. Тоже, между прочим...
Видео снимали кто? Силовики они снимали видео?
Конечно.
Хорошо, я просто не знал, кто. Да, могу объяснить, для чего это делалось. Потому что этот Руслан сказал бы, ой, меня побили, ужасный режим, мне заломали руки, вот кисть сломалась, ну вот там что-то происходило. Да на, посмотри видео, парень, где тебя ломали, где тебя задерживали, или вот ты что-то тут не так сделал. Именно для этого... И записывали, чтобы не было дальнейших провокаций, чтобы тут не выдали вот эти все ужасы за реальность.
Понимаете, да, вот мы подводим итоги десятилетия, и на самом деле в этом десятилетии очень четко стало ясно, что для почему-то, для
патриотов... Но я не думаю, что вот этот вот уклонист, это какие-то итоги десятилетия.
Государство всегда право, да, а если оно не право, смотри пункт один. Но в самом деле бывают ситуации действительно...
Я не государство, я свою точку зрения говорю.
Вы сторонник государства, у вас эмпатия к государству, а не к человеку, Роман, это как раз, мне кажется, плохо.
Да а что, давайте отпустим, пусть никто не служит. Да, давайте тогда введем армию по контракту. Я за.
Я за армию по контракту.
Но пока есть закон,
мечта российского
и он прописан, то Руслан будет служить, и неважно, за Навального он, за Путина.
Я помню, в 96-м году мне было 16 лет, 2 года до призыва, выборы президента, и Борис Николаевич объявляет, что вот через там, пару лет будет отмена призыва армейского, да, будет только контрактная армия. Уже Борис Николаевича нет, уже никого нет, министра Грачева нет. А армия по-прежнему вот такая, как была. Ну, что поделаешь.
Ну, я надеюсь, что контрактную армию у нас введут, чтобы Руслан не служил, а мог там спокойно записывать ролики пропагандистские на YouTube, оскорблять дальше всех людей вокруг, оскорблять и простых людей, оскорблять и власть, лить помои в разные стороны, чтобы он, да, мог спокойно продолжать заниматься мерзотной своей работой.
Любая критика власти, опять же, в ваших
глазах... Нет, это критика Руслана. Нет, вот это именно про Руслана. Олег, переходя к итогам года уже, давайте чуть сузим тему. Главные события, которые запомнились, вот прям блицем.
Ну, вы знаете, на самом деле, вы ждете, наверное, что я скажу протесты. И да, конечно, протесты определяли во многом лицо года. Но если брать лицо-лицо, да, человека года, политика года, причем я бы сказал, в том числе и российского политика, я бы им назвал Владимира Зеленского, потому что это история, когда человек из сериала вдруг превращается...
Почти что наш губернатор уже.
Да, буквально губернатор Украины. Но да, вот этот образ человека и нашего поколения, и нашей культуры, наших привычек вдруг становится властью. На самом деле тоже вы помните, как после его победы на выборах вдруг как-то всколыхнулось, а давайте найдем нашего Зеленского. Кто будет русским Зеленским? Может быть, Ургант?
А вот кто русский Зеленский, мы обсудим сразу после короткой паузы. Олег Кашин, Роман Голованов. Подводим итоги, прогнозируем на год 20-й.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили какой-то допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Москва, Лондон.
Продолжаем эфир. Роман Голованов, Олег Кашин. Вот итоги 2019 года. Ну, чуть позже мы поговорим о самых сочных прогнозах, которые мы можем вам дать. Так остановились на том, что одно из главных событий — это победа Зеленского. И,
да, и кто
русский Зеленский?
И, по-моему, ответ как раз очевиден. Ответ очевиден, потому что русский Зеленский, как и русский Трамп, и русский, там, не знаю, Ангела Меркель, русский кто угодно, это все равно Владимир Путин. То есть,
Но у него самые смешные шутки.
Ну, на самом деле они могут, конечно, конкурировать с Зеленским, но все-таки, да, Путин, конечно, и главный шоумен в России тоже. Мы это наблюдали и на прошлой неделе во время его пресс-конференции итоговой, и во время его лекции по истории Второй мировой войны. На самом деле здесь нет особой шутки, потому что, да, Путин человек, ну, мы помним, как он возник из ниоткуда, человек без свойств. Регулярно впитывает, и говорят, что это в каких-то его единоборствах, которыми он увлекался, восточных такой принцип есть, впитывает все самые крутые, самые модные образы окружающий мир. И если сегодня в тренде...
Но это очень здорово, когда ты можешь меняться, когда ты можешь быть в этом тренде.
Ну да, это как в пьесе Шварца «Господин дракон» тоже приобретал разные облики. Но да, я как раз верю, что русским Зеленским уже стал Владимир Путин. Просто мы этого не заметили. И ждать какой-то в этом смысле новой фигуры, которая окажется, там, не знаю, похожей на то, что есть на Украине, не имеет смысла. Нам еще долго предстоит жить с Владимиром Путиным. Хотя в своем выступлении вот на прошлой неделе он, если помните, очень странную вещь сказал, что пора бы убрать слово «подряд» из Конституции.
Но мы, кстати, поговорим еще про Конституцию. Да. Отдельно прям посвятим этой истории. Еще есть события 19-го, которые вас колыхнули? Кроме протестов, кроме Зеленского.
И кроме того, что было на прошлой неделе на Лубянке, и в начале года в Магнитогорске. И
о, там, да, и там... начало года такое страшное было.
Да, уже ведь забыли.
Нет, не забыли. Этого младенца мы не забыли под обломками.
Вот. И понимаете, ведь до сих пор мы не понимаем, что было тогда. Мы, да, терроризм и антитерроризм в России, опять же, в путинской, в последние 20 лет, между прочим, в новом году мы будем праздновать 20-летие первой инаугурации Владимира Путина, антитерроризм стал, по сути, такой религией, да, то есть вот, ну, она во многом основывает...
И я за это благодарен Путину, вот именно за это, что мы тут живем спокойно.
Да, понимаете, мы живем спокойно, хотя начали с того, что был Магнитогорск, была Лубянка в конце года.
Но Магнитогорск это не теракт, а взрыв газа. Это, во-первых, во-вторых, из Лубянки мы знаем, это был взрыв газа. И нам об этом уже рассказали в первые же дни, вот это первые дни января. Это раз, два про Лубянку, это психоодиночка, но, конечно, хотелось бы понять, кто мог его подтолкнуть к этому.
Но кто мог подтолкнуть, понятно, у него изъяты флаги и литература движения НОТ.
Да, конечно,
Да, понимаете, Роман?
А еще там ему сказали, что есть турецкий след за одной из группировок, потом с украинскими националистами он связан, дальше арабы его вербовали.
Потому что у него очень странное отчество, полутатарское.
Нет, нет, не в этом связано.
И майка была с волком.
А украинские националисты, если возьмем, там уже... Шульц 88, парень бедный, наверное, даже не понимал, за что тут-то он ответственен, и уже к нему пришли.
Ну, понимаете, да, тоже, насколько я наблюдаю эту среду, как раз этот Шульц славен тем, что он умеет выполнять просьбы силовиков, но к чему я пытаюсь сказать, да, что любой теракт, вот в нашей официальной риторике, теперь теракт предотвращенный. Если он не предотвращен, то это не теракт, оказывается, а взрыв газа или помутнение, как вот у этого стрелка, или как у няни 2 года назад.
Олег, ну не надо, только я очень прошу, не надо, как вот я просил в эфире с Лубянкой, так и еще раз повторюсь, не надо заниматься провокацией по поводу Магнитогорска. Был взрыв газа и...
Это был взрыв газа по официальной версии, были журналистские расследования, и коллеги из базы делали, если помните, еще разные журналисты. И, в общем, там очень много загадочного. И на самом деле, вот то, что загадочность тоже стала таким определяющим медийным фактором, что случилось, а непонятно. Это тоже признак нашего времени. Казалось бы, медиа развиты, есть интернет, есть все. Но почему-то на какие-то базовые вопросы, вот актуальной новостной повестке, ответов нет ни у кого.
Так, с итогами мы разобрались с 2019 годом. Давайте уже мы идем в будущее. Мы тут самые прогрессивные парни, калининградские, тульские. Поэтому мы хотим знать, что нас ждет уже завтра, что нас уже ждет в будущем году. Олег.
А получается, да, я уже сказал, 75-летие Победы и 20-летие Путина у власти. Вот шутки шутками, как тоже знаете, во времена предшествовавшие даже моему детству, тоже страна жила от юбилея к юбилею, и там какие-то остались объекты, названные улица 60 летия октября, улица 65-летия октября.
Ну, сейчас все-таки не так.
Вы знаете, ну, шутки тоже, когда 5 лет назад Рогозин в Нижнем открывал завод имени 70-летия Победы, и хорошо, что открывал, потому что новые заводы есть. И на самом деле, да, давайте я похвалю и власть, и Россию официально. Буквально вчера, да, Владимир Путин запустил поезд по Крымскому мосту, и сам Крымский мост тоже, конечно, важный феномен какого этого или прошлого года, но в любом случае десятилетия. Новые инфраструктурные объекты мы видим, и они захватывают дух, это и мост на остров Русский, и стадионы, аэропорты, все что угодно, и вообще наследие олимпийское, наследие чемпионата мира по футболу. Россия в этом смысле, конечно, реализовала все, наверное, наши детские мечты, потому что... представить себе, да, что там, не знаю, в Саранске будут матчи чемпионата мира по футболу или в Калининграде у меня, я, конечно, в детстве совершенно не мог, вы, я думаю, тоже.
Да, вот. Это было невозможно вообще представить.
Но понятно, что чем дальше мы живем, чем дольше мы пребываем в этом агрегатном состоянии, я тоже вот регулярно, когда пишу о политике, вдруг обращаю внимание. Оказывается, за постсоветские годы, хотя как бы там нету вечных людей, самые долгие, самые долго пребывающие в должности министры, какие-то чиновники, они все сейчас. То есть Медведев уже премьером, сколько будет, 8 лет весной, такого не было премьера долгого. Шойгу 7 лет министр обороны, такого не было долго министра обороны. Лавров вообще 15 лет работает министром, почти 16. Вообще как Громыко, да? Абсолютный рекорд. И это очевидно, что немножко время начинает по-другому идти. То есть вот та чехарда, которая была там, не знаю, в нашей юности, она сменяется тем, что называли стабильностью, а потом называли застоем. Потому что где грань между этими вещами, непонятно. Вот стабильность хорошо, как бы там, не знаю, камни с неба не падают, а потом вдруг оказывается, что камни падают уже из построек окружающих нас, потому что они обветшали. И здесь вот таких вещей, конечно, я боюсь, когда вдруг те энергичные, бодрые люди, построившие нам Крымский мост, превратятся в шамкающих старичков из политбюро. Это же действительно такой щелчок и все, и старость. Причем старость, поскольку мы очень привязаны к власти, наша вообще жизнь ежедневная, да, старость будет всеобщая, такая тотальная осень патриарха. И когда у нас выборы Госдумы, например, не скоро же, в 2021 году?
2021 год, но я думаю, что все начнется уже здесь сейчас, в 2020.
Я тоже, на самом деле, думаю, что все будет стартовать, и на самом деле тоже, когда мы берем главных и вечных, неизменных игроков, да, вот этого политического рынка, вдруг оказывается, что Зюганову-то уже 75, а Жириновскому 73, будет этой весной, и тоже думаешь, ну это как Брежневу в каком...
Ну давайте посмотрим, кстати, американские выборы. Там самый молодой, это, по-моему, 79, что ли, 78 лет. А все в основном 85-83 соревнуются сейчас чтобы возглавлять одну крупнейшую страну в нашем мире.
Да, что в моем, опять же, детстве человек за 60 воспринимался как глубокий старик, да, то есть поколение наших дедушек. А потом оказывается уже в наше время, что 60 это как бы еще вся жизнь впереди, там, не знаю, бегает, ездит на велосипеде, слушает.
И ты не знаешь, что еще, может, ты президентом станешь.
Да, да, конечно, жизнь только начинается в 60 лет, но почему-то вдруг с годами как бы оказывается, что там кто-то уже не может адекватно что-то оценить и так далее. И вот я смотрю, вот мы начали с этих партий парламентских, потому что действительно выборы приближаются неотвратимо, и они, как всегда в России, будут, наверное, репетицией больших выборов, когда серьезный уже вопрос о транзите власти. И вопрос, что опять нам придется голосовать за престарелых Зюганова, Жириновского и кто там еще есть?
Явлинский.
Да, или возникнут новые люди. Я наблюдаю, на самом деле, с интересом в последние месяцы, как каких-то моих, может быть, ваших знакомых, связанных в свое время с сайтом «Спутник и Погром», то есть такая молодая националистическая молодежь из интернета, их как-то втягивают в свою орбиту ЛДПР. То есть они уже начинают выступать на каких-то мероприятиях ЛДПР в Госдуме. Наши вот эти правые люди, молодые люди из интернета. Может быть, Жириновский готовит себе смену из какого-нибудь правого видеоблогера, там, не знаю, Егора Просвирнина или Артемия Сыча. И если возникнет какая-то новая молодая фигура, почему бы и нет? Нам не хватает
права. Нет, но я не думаю, что все-таки уж настолько все это может перевернуться, что какой-нибудь Егор Просвирнин пойдет. Но...
А почему? Почему? Егор Просвирнин вырос при Путине, и кому как нему быть
Нет. Это уже вообще какой-то цирк пошел.
Хорошо, тогда давайте коммунистах, потому что тоже вот за
Олег, что давайте мы сейчас вернемся после новостей, послушаем главные события, а потом продолжим наши прогнозы на год 20-й. Олег Кашин, Роман Голованов.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Москва. Лондон.
Возвращаемся в эфир. Роман Голованов, Олег Кашин. Мы заговорили про выборы, которые будут 2021 год. И надо про новые лица. Нет, подождите. Мы уже там ушли в такую сказку дремучую с ЛДПР. Хочется понять, вообще возникнут отдельно, вот среди кого там? Среди сына Жириновского это может вылезти новое лицо? Среди приближенных, там, Власов, который самый молодой депутат, или там Нилов? Кто вот эти все новые люди, которые могут взять и возглавить ЛДПР? Или же нет Жириновского, нет и этой партии.
Слушайте, ну тоже вот ведь власть наша, причем тоже, наверное, сейчас вы меня, не знаю, проклянете, мне кажется, это началось в ответ на возникновение феномена школоты Навального там года три назад, когда вдруг оказалось, что молодежь интересуется оппозицией и не интересуется властью. И после этого власть запустила кучу каких-то проектов типа «Лидера России» по привлечению новых лиц. Поэтому, когда мы с вами вздыхаем, нет новых лиц. Посмотрите эту базу победителей конкурса «Лидера России». Вот, наверное,
нет, ну там как раз управленцы, есть... понимаете? Вот тут тоже тонкости. Вот. «Лидер России» – это про управленцев, а мы сейчас говорим про политиков, про харизматичных.
Он нажимает на кнопки, да, и не может. То есть, более того, у нас же есть прецеденты, когда эти молодые технократы становились губернаторами и, может быть, даже неплохо справлялись.
Да, но хочется понять необходимо... именно политиков публичных, потому что Зеленский, он не управленец. Да. Это именно популист, именно тот, кто выходит и делает шоу. Вот, нам, вот таких хочется увидеть.
Понимаете, да, люди, которые могут разговаривать с огромной аудиторией, сегодня они где? Как я уже сказал про Просвирнина, почему-то замахали руками, но они там в Ютубе. Ладно, Просвирнин, он действительно там одиозный политический человек, но какой-нибудь стендапер поперечный, аудитория которого уже там в миллион раз больше, чем наша с вами, если он скажет там, ребята, вперед там не знаю куда, на войну или на Кремль, или наоборот космос штурмовать. Там не все, конечно, миллионы его аудитории, но пойдут. Да, Дудь, конечно, абсолютный уже готовый харизматик, за которым пошли бы люди. Но вот почему вы мне не даете сказать про коммунистов, я верчу
эту мысль. Нет, мы сейчас подходим. Нет, просто давайте, хотел с ЛДПР определиться, хотел по каждой партии пройтись, но раз уж вы хотите прыгнуть дальше, давайте.
Правой молодежи из интернета. С ЛДПР все понятно. Понятно,
так, давайте теперь коммунисты. Пойдемте
не коммунисты. Молодой депутат Власов, да, какие-то новые люди. Коммунисты – интересная вещь, на самом деле, о чем почему-то мало кто говорит, но по факту так и есть. Вот Владимиру Путину нужно сказать спасибо за то, что он победитель коммунизма в России. Если
вот до за его... это я ему и благодарен.
Да, буквально. Если до его прихода к власти можно было всерьез говорить о советском реванше, о том, что Зюганов рвется к власти, о том, что завтра, там, не знаю, Красное Знамя будет над Кремлем, теперь это невозможно. Теперь партия
и слава
Зюганова
богу, что это невозможно.
Слава богу, конечно. Но кто займет место партии Зюганова? Ведь спрос на левые идеи, на справедливость, он должен быть. И с ужасом, я думаю, на самом деле, с ужасом, поскольку моя русская консервативная душа боится этого и не хочет, конечно, современная левизна, она никак не связана ни с Ильичем, ни со Сталиным, вообще ни с кем, она больше связана с Гретой Тунберг, с МИТУ, со всеми этими правами трансгендеров и так далее, и так далее. И
но люди, ведь это которые... та левизна, с которой начинались большевики. Вот,
конечно,
за коммунизм рабочему.
Понимаете, мы привыкли с вами, я, по крайней мере, даже привык, что мы всегда отстаем от Запада во всех сферах.
Но а мы там уже дали жару в начале прошлого века.
Опередили на 100 лет. И сегодня цивилизованный Запад повторяет российские какие-то зады столетней давности. Но окей, мы понимаем также, что современный российский западник, ну, популярная распространенная социальная, опять же, группа, эти люди смотрят на Запад и берут с него пример. И, конечно, нужно ждать появления русской Греты Тунберг, которая будет, может быть, даже буквально вместо Зюганова, которая будет приходить и орать, как вам не стыдно. И какие-то взрослые люди будут ей аплодировать и говорить, вот настоящий политик будущего. То есть даже Навальный, даже Любовь Соболь для новых леваков, наверное, слишком старые. И надо ждать, ну вот появился Егор Жуков, но он позиционирует себя как правый, да, человек, которого долго вытаскивали из-под суда и, слава богу, вытащили, спасли. Он явно имеет какие-то политические амбиции, молодой и как бы в некоторых кругах популярный. Представить, что Егор Жуков идет в Госдуму во главе какой-нибудь партии, почему бы и нет?
К кстати, очень интересно. А есть же поколение, которое и выращено на этих советских дрожжах, которое от этой заразы отходить не хочет, и для них вот коммунисты, Зюганов, там, Грудинин, Болдырев — это такая душина и спасение. Если мы берем новых левых, которые с Гретой Тунберг, они их совершенно не будут принимать. То есть это просто уничтожение партии Зюганова, что ли, вы нам предрекаете?
У нас же все партии в России на самом деле привязаны к персоне лидера, и нельзя представить себе такое, что вот собирается КПРФ на съезд и решает, да, Зюганов уже старенький, давайте выберем там, не знаю, кого, Юрия Афонина, допустим. Нет, это его личная партия, как он решит, так и будет. Самое, что называется, верх демократизма, который возможен, это смена лидеров партии «Яблоко», такая карикатурная, да, ежегодная, или сколько там, теперь у нас новый лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, хотя мы понимаем, что контрольный пакет акций партии «Яблоко» по-прежнему у Явлинского, и это его партия, и тот же Рыбаков будет делать так же, как скажет ему Явлинский. Может быть, вот если бы я был, что называется, царем, я бы упразднил в России партийную систему, потому что она очевидным образом превратилась абсолютно в профанацию, она искусственная, нет такого, что я убежденный яблочник или я убежденный справедливорос. Все очень ситуативно, люди голосуют иногда просто протестно.
А как же быть? Как же быть вот в Госдуму? Как же быть там в региональные парламенты?
Ну, слушайте, мы выбирать с вами не изобретем велосипеда, да, есть же прекрасная вещь, которая называется мажоритарная система, есть округа, есть, более того, опыт России, даже не учредительного собрания, извините, а съезда народных депутатов, который был, наверное, самым свободным нашим парламентом, и там не было партийных списков, там все люди выбирались по округам, я имею в виду уже российский съезд, в советском была Красная Сотня, так называемая, но это как бы к делу не относится. Вот, я бы на самом деле, вот если тем более, да, вы сами сказали, что мы поговорим о Конституции, на самом деле и Конституция у России подходящая есть, потому что то, что
да,
было принято...
Да, давайте к Конституции перейдем, потому что, меняя политическую систему, отменяя партии, мы меняем Конституцию. Олег, вот посмотрев пресс-конференцию, как вы думаете, в 2020 году замахнуться на изменение главного закона страны или же нет?
Ну, вы знаете, в таких вещах слово Путина закон, а если учесть, что слово было сказано как бы, ну, по поводу незначительной технической штучки в Конституции, то здесь, я думаю, проблем вообще не будет. Слово «подряд» в контексте двух сроков, которые президент может руководить страной, слово «подряд», конечно, легко уберут. И мы понимаем,
и что это значит?
Вот мы понимаем, что сегодня в России есть ровно один человек, которого это слово «подряд» касается, и это не Владимир Путин, вы понимаете, да?
Нет, Олег, я вообще что-то как-то... мозг мой отключился, что там, кто этот
человек?
То есть,
если Конституция зафиксирует, что президент может быть президентом только два срока, несмотря на то, что они разнесены во времени, то речь пойдет только о том, что человек, который уже был один срок президентом, сможет быть президентом еще один срок. Этого человека зовут Дмитрий Медведев. Убирание слово «подряд» из Конституции обеспечивает Медведеву, только Медведеву, однозначно 6-летнюю каденцию без права продления. И если об этом зашла речь, то есть действительно это касается только Медведева, Путина не касается. Слово «подряд» его не касается, он уже просидел сколько сроков, мы уже сбились со счета. А Медведеву, да, без слова «подряд» придется быть президентом 6 лет, и это очередное косвенное подтверждение тому, что другого преемника у Владимира Путина нет.
То есть мы на пресс-конференции и поняли эту формулу транзита власти, правильно?
Ну, вот транзита, я думаю, и вы со мной согласитесь, и у меня самого язык не повернется предположить даже, что Путин, отказавшись от формального кресла президента, уйдет. Тем более, если мы имеем в виду, что у него есть Медведев, который доказал, что он может быть президентом.
А как же будет?
Вопрос, понимаете, вот даже на этой лекции Путина по Второй мировой войне, если помните, за столом сидели президенты всех стран СНГ, а от Казахстана был не президент, а человек на непонятной должности, Нурсултан Назарбаев. Там другой президент, фамилию которого мы еще не выучили, но почему-то на саммиты все равно ездит бывший президент. Наверное, Владимир Путин тоже что-то такое имеет в виду, казахский вариант, который наиболее, на самом деле, тех фантастических опций, которые нам регулярно предлагают политологи, казахский, наверное, наиболее предпочтителен, наиболее реалистичен. То есть говорить о том, что, а вот Путин сейчас объединится с Белоруссией и станет главой союзного государства, ну, представить себе то, что в глазах всего мира будет воспринято как аннексия Белоруссии, я думаю, Лукашенко станет символом сопротивления сил свободы силам зла. И, конечно, это какая-то совсем фантастика, на которую никто просто не решится. А президент в статусе, там, не знаю, секретаря совбеза или там почетного патриарха или лидера нации, это ради бога. Тем более, ну, у кого повернется язык, опять же, при президенте Медведеве, которого мы помним, говорит, что Путин никто. Путин не может быть никем в России. Путин, он всегда Путин.
То есть мы все вот эти истории, как вот эти все шестеренки, механизмы сдвинутся с места, увидим в 2020 году.
Вы знаете, просто сдвинутся они или сдвинулись, ведь все, что происходит уже вот на наших глазах, можно так или иначе считать признаками будущего транзита, просто потому, что о нем все думают. И даже если ты там совершаешь какое-то действие, не имея в виду, что оно связано со сменой власти с 2024 годом, то по факту оно будет связано. И, ну, тоже мы наблюдаем официальную хронику, если там уже рассуждаем про Медведева. Вдруг Медведев, которого последние 5 лет показывали только вскользь и чаще всего спящим на трибунах каких-то мероприятий.
Ну, это в основном в интернете же так показывали.
В интернете, понимаете, мы тоже знаем, наверное, как работает телевидение. Если оператор, снимая официальное мероприятие, выхватывает кадр с Медведевым именно в тот момент, когда Медведев прикрывает глаза, значит, оператор этого хочет, значит, оператора попросили Медведева так снимать. Действительно, этого человека, на самом деле, сильного политика, буквально политика, так унижали в течение всех этих лет, причем все вместе от Навального, который как бы почему-то в какой-то момент объявил Медведева главным коррупционером и врагом, от Навального до каких-то ультрапутинистов. И я думаю, эти годы только закалили его политическую волю, и он, конечно, еще даст всем, как говорится, или отомстит.
Да, ну, это очень хорошие новости вы сейчас как-то сказали. Я ждал от вас страшнее прогнозов. Но вот мы продолжим. Олег Кашин, Роман Голованов. Вернемся сразу после короткой паузы.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Москва, Лондон.
Ну что, это же главный эфир десятилетия, это главный эфир нашего года, потому что мы подводим итоги, мы уходим уже в 20-е. Олег Кашин, Роман Голованов. Ну, на все десятилетие мы сейчас не замахнемся, обсудим год следующий, ну а как вот он нам все преподнесет на будущее, мы и поговорим. Олег, еще какие-то крупные потрясения и изменения нас ждут? Вот, может быть, отставки, которые пройдут, там, правительство среди губернаторов, вдруг у вас сайт есть журналистский.
Я вот вам же сказал, что все ключевые люди на ключевых должностях, они сидят уже так долго, что побили все рекорды. То есть, не было там, допустим, даже министра культуры, который был бы министром дольше Мединского. Поэтому любая отставка такого рода, она как бы не станет потрясением. Человек действительно поработал, человек должен идти куда-то дальше. Куда идти дальше? И на самом деле тоже мы же наблюдали на протяжении последних лет слухи о том, что вот кто-то из такого ближнего круга Владимира Путина станет новым премьером. Говорили о Собянине, премьером с прицелом на преемничество. Говорили о Собянине, говорили о Шойгу, но ни тот, ни другой, как мы понимаем, куда-то вперед не продвигаются. Я слышал, на самом деле, вот если вы просите инсайдов, я буквально слышал, что Сергей Шойгу, несмотря на то, что он так обвешан какими-то своими орденами с бриллиантами и погонами и формой сталинского образца, он на самом деле мирный же человек. Он тоже к вопросу Шевединова. Шойгу тоже не служил, и Шойгу по образованию строитель, и он реально мечтает о том, чтобы строить новые города в Сибири, и он хочет быть человеком ответственным за развитие Сибири и Дальнего Востока, и, может быть, через год мы его увидим уже не в мундире, а в кепке, как у Лужкова, или в каске, как он будет строить эти голубые города, которые, конечно, России нужны, и на которые она, наверное, способна, да, потому что, ну, как бы, понятно, что когда правая половина карты у тебя немножко выглядит нежилой, наверное, это какая-то проблема, в том числе и политическая. Вот да, правая половина карты, вот здесь повод для фантазий огромный на самом деле, потому что тоже я, ну, как вы, может быть, знаете, я долго не был в России, потом стал приезжать, и что меня прямо поражает, все эти указатели на китайском языке, все эти табло на китайском языке в аэропорту или в магазинах, огромные толпы, значит, туристов из Китайской Народной Республики, и я понимаю прекрасно, тем более люди, там, не знаю, старших поколений, которые помнят или слышали, по крайней мере, о дружбе Сталина и Мао, о дружбе КНР и Советского Союза тех лет, почему-то все представляют, что это может быть альянс, по крайней мере, равных, да, вот Россия и Китай, две великие державы, они вместе победят, вместе покорят мир. На самом деле понятно, что для Китая Россия возможна только как не просто младший партнер, а как абсолютный вассал, как колония, как сырьевой придаток, и тоже все эти истории про вырубаемый лес или про убиваемых тигров, которые потом в Китае на кости разделывают. Понятно, что китайцы на нас смотрят гораздо более и злобно, и хищнически, нежели Запад в представлении, не знаю, официальной пропаганды. И я думаю, на самом деле, я думаю и верю, что российская власть это тоже понимает, и она рано или поздно начнет ограждаться от Китая, и, боже мой, я же повторяю какие-то тезисы диссидентов 70-х годов, когда от Солженицына до Амальрика, да, они рассуждали про существует ли Советский Союз до 84 года и видели главную угрозу в Китае. В этом смысле ничего не меняется. Понятно, что захватывать Россию войной никто не станет, но зачем ее захватывать войной, если, там, не знаю, можно из Байкала сделать завод питьевой воды для Китайской Народной Республики, как уже кто-то хотел, и все такое. Я думаю, рано или поздно Россия начнет тихонечко, очень как бы с улыбкой и не скандаля по этому поводу, но сопротивляться, конечно, китайской экспансии.
Давайте еще про одну русскую землю поговорим, которая называется сейчас Украина. Там продолжается война, и ну, там, в президентстве шоумен, как думаете, сможет остановить вот эти мины, которые летят на макушке русских людей сейчас?
Уверен абсолютно, что сможет остановить. Вопрос, чем это обернется для русских людей. Потому что я тоже, ну, будучи пессимистом в этом смысле, совершенно не верю, что кто-то всерьез в российской власти заинтересован в воссоединении хотя бы Донбасса с Россией, в превращении Донецкой и Луганской областей в такие же русские области, как Ростовская или, там, не знаю, Воронежская. И я думаю, людей, желающих вытолкнуть Донбасс куда-то туда, в Украину Зеленского, хватает в Кремле. Это самое жуткое, потому что уже сколько будет? 6 лет в новом году вот этой довольно адской жизни, переживаемой Донбассом. Понятно, что люди хотели совсем не такого. Понятно, что люди хотели крымского варианта, на который Россия не решилась, на который Россия оказалась не способна. Ответственность за своих людей – это самое слабое место российского государства. Оно очень часто бросает русских людей, оно очень часто отворачивается от них. И тоже вот наши разговоры на тему и Кавказа, и Чечни, когда мы говорим, был ли геноцид в Чечне в 91-м году – это спорный вопрос. Спорная вещь. Но что бесспорно, что Россия, что Москва, конечно, бросила русских людей в этих этнократиях – в 91-м году оставила русских людей на произвол судьбы, и от этой привычки она не избавляется. Очень бы хотелось, прямо поднимая новогодний тост, пожелать российскому государству всегда-всегда-всегда думать о том, как себя чувствуют русские люди, неважно, где они находятся, и всегда быть родиной для каждого русского, потому что мы, русские, действительно этого лишены на протяжении уже многих десятилетий.
Кстати, ну, уже переходя к личным итогам, вы в Россию не собираетесь вернуться?
Ну, что значит вернуться?
Жить в России. Жить и нюхать русскую землю. Переехать сюда.
Я люблю нюхать русскую землю, я люблю Россию, я люблю в России бывать, но, к сожалению, вы тоже прекрасно знаете, у меня есть уголовно-процессуальные обстоятельства, когда люди, которые пытались меня убить, находятся на должностях и, в общем, обещали ничего не прощать. Поэтому я все-таки постараюсь добиться того, чтобы Андрей Турчак и его друзья были наказаны за то, что они пытались со мной сделать. Ну и, в общем, дальше будем смотреть. Так-то, конечно, Россия моя родина, нет, не может быть другой родины у меня.
Но просто очень страшно, наверное, потерять вот эту связь со своей землей.
Да, разумеется. Поэтому вам, Роман, спасибо отдельное за то, что вы такая ниточка, связывающая связывающая меня с Русью. И вот когда я вернусь и пробегусь босиком по февральскому снегу, я думаю, вы будете где-то рядом.
Протесты, вот мы как их итоги подводили, в будущем году, в 2020-м, будут они разворачиваться еще сильнее?
А вы знаете, как раз, если честно, не думаю. То есть протесты формата ШИЕСа, когда людей что-то касается лично, там, в быту, в экологии, в чем угодно, здесь, да, понятно, что люди научились бороться, и я думаю, создатели этой свалки в Архангельской области не представляли, что такое сопротивление долгое и массовое возможно. Но если мы имеем в виду с вами протесты, которые были прошлым летом в центре Москвы, то все-таки я при всей симпатии к тем, кого била полиция, считаю, что кризис тот был искусственный, во многом он был направлен против федеральных амбиций Сергея Собянина, и я думаю, эти амбиции в итоге были подавлены.
А еще 31 декабря мы не увидимся, мы отсюда пьяные не звонили Владимиру Познеру и Волочковой с какими-то криками, как... У вас же была такая история, да?
Ну, слушайте, кто в молодости не занимался разными глупостями, тем более, что Владимир Познер, что Волочкова, это как бы не худшие люди России. Про Волочкову ходит прекрасный слух, что она будет губернатором Орловской области, и если это будет действительно, если даже не Волочкова, а любой губернатор какой-то вот не из окружения Зюганова, а мы понимаем, что Орловская область всегда вотчина Зюганова, и всегда его люди делаются там губернаторами, значит, действительно, то, о чем мы говорили, КПРФ все, да, КПРФ все. Поэтому здесь я буду болеть за Волочкову, как за Орловского губернатора. Простите меня, жители Орловской области, дорогие.
Спасибо вам большое, Роман Голованов. Спасибо. Олег Кашин. Ну, вот услышимся в следующем году.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23:00. Антонова много не бывает.